Он замолчал, потом одной рукой обнял брата за шею, наклонился к нему, заглянул в лицо его и заговорил уже другим, детски ласковым, вкрадчивым голосом. — Помнишь, Сережа, как в ту ночь на Бородинском поле лежали мы под одной шинелью и молились, и плакали, и клялись умереть за Отечество? Помнишь, потом, когда мы полюбили вместе Аннет, ты сказал мне однажды: «Я люблю ее, но тебя еще больше. Ты друг души моей от колыбели». Разве я уже не друг тебе? Разве все, что было, не было? Сережа, голубчик, ради Христа, ради покойной маменьки, послушай меня, не губи себя, не губи других. Хоть меня пожалей, не могу я больше. Гнусно, тошно, страшно, нечеловеческого Божьего суда страшно. Уйдем от них, уйдем, пока еще не поздно. Сергей долго молчал, опустив по-прежнему голову на руки в изнеможении. — Что тебе сказать? — заговорил наконец, и голос его звучал сперва глухо, как из-под страшной тяжести, но потом все громче и громче, все тверже и тверже. — Пусть так, как ты говоришь. Но если бы надо было все начинать сызнова, я начал бы. — Вот ты говоришь... Народ любит царя, верит в него, как в Бога. Но ведь это погибель. Не то, что народ темен, беден, голоден, раб, а то, что он сделал человека Богом, погибель России, погибель вечная. Что же, царь виноват? Ты сам говоришь, народ, начал было Матвей Иванович, но теперь уже Сергей не дал ему говорить. Нет, народ не знал, что делает, а он знал. Царство Божие на земле, как на небе, это он сказал. А делал что? Благословенный, спаситель России, освободитель Европы. Что он сделал с Россией? Не им ли раздут в сердцах наших светоч свободы? И не им ли потом она так жестоко удавлена? Самое великое стало смешным. Самое святое — кощунственным. Этого нельзя простить. Пусть прощает, кто может, я не могу. Да-да, молчи, знаю, сам не убей. А вот убил бы тут же на месте. Голицын не видел лица его, но по голосу угадывал, что оно ужасно, так же, как на Медне, когда он говорил с ним о Геббеле. И всего ужаснее то, что милое, доброе, детское — оно могло быть таким. «Сережа, Сережа, что ты? Во Христа веруешь, а можешь так?» — воскликнул Матвей Иванович. Сергей, закрыв лицо руками, опустился на лавку в изнеможении, как будто опять раздавленный той уже, как давеча, страшную тяжестью. Оба замолчали, потом заговорили шепотом. Матвей Иванович плакал, а Сергей обнимал его, утешал, успокаивал с такой нежностью, что трудно было поверить, что это тот самый человек, который за минуту говорил об убийстве. Была полночь, луна в зените, свет еще ярче, тишина еще тише, и ожидание, напряжение, томление еще нестерпимее. И вдали опять, как давеча, послышалось: «Моя матенька, моя голубонька, як мене жити, як доживати». Но печальная песня оборвалась, и вдруг зазвенела веселая, буйная, звонкая, как русалчий смех. «Та внадився журавель, да бабинах конопель». И все, на земле и на небе, как будто этого только ждало, вдруг тоже запела, зазвенела, ответила смехом на смех. Весь яркий свет был звонкий смех. «Ничего не будет». — Ничего не сделаем, — плакал плачущий. — Будет, будет, сделаем, — смеялось все над плачущим. И с такой радостью, как еще никогда, — повторил Голицын, — будет, будет, сделаем. Глава четвертая. Предстоящее свидание с государем не давала покоя Голицыну. Получив, наконец, так долго жданный отпуск и уезжая из Петербурга, он был почти уверен, что свидания не будет. Но тотчас же по приезде Голицына в Киев генерал Витт, начальник южных поселений, вызвал его в корпусную квартиру в Елизаветград и объявил высочайшее повеление не отлучаться из Киевской губернии, не испросив на то разрешения губернатора, так как государь во всякую минуту может потребовать его к себе. По всей вероятности, — прибавил Витт уже от себя, — свидание назначено будет во время осенней поездки императора на юг. Если бы кто-нибудь сказал ему: «Для покушения на жизнь государя ваше свидание с ним случай единственный», то он не знал бы, что ответить. Пусть не я, а другой. Это не только сказать, но и подумать было стыдно. А между тем он чувствовал, что на государя рука у него не подымется. Никогда не забудет он того взора, которым обменялись они над гробом Софьи. Чувствовал, что тут неладно что-то, не решено окончательно, и как в последнюю минуту решиться, еще неизвестно. Вскоре после ночной беседы Сергея Муравьева с братом получена была в Василькове весть о доносе Шервуда и об открытии заговора. Муравьев и Бестужев просили Голицына съездить в Тульчин, местечко Подольской губернии, где находилась главная квартира второй армии, чтобы предупредить двух директоров тамошней управы, Юшневского и Пестеля. Голицын поехал в Тульчин. Пестеля там не застал, а Юшневский, узнав о доносе, сказал: «Это все от генерала Витта идет. Вы его знаете?» «Знаю». «Ну что он, как?» «Притонкое бестие». «Вот именно. Вы ведь с ним тоже приятели. Все лезет к нам в общество». В удостоверение своей искренности назвал уже нескольких шпионов, в том числе капитана Майбороду, который служит у Пестеля. «Ради бога, Юшневский, скажите ему, чтобы не сближался с Виттом, ведь это погибель». «Да уж сколько раз говорил. Поезжайте сами к нему, Голицын, расскажите все. Может быть, вам больше поверит». Голицын хотел уехать тотчас в местечко Линцы, где стоял Пестель, но Юшневский сообщил ему, что тот уехал в Бердичев. Обещал написать, чтобы скорее возвращался, и просил Голицына подождать в Тульчине. Юшневский понравился Голицыну. В тонком, с тонкими чертами лице, невозмутимое спокойствие, тихая ровность, тихая ласковость. Добродетельным республиканцам, древним стоиком, называли его товарищи. «Вот на кого положиться можно. За ним, как за каменную стеною», — думалось Голицыну. Почти все остальные члены общества казались ему детьми. Юшневский — взрослым. И никогда еще не чувствовал он так зрелости, взрослости самого дела.